эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Куда исчез одиозный российский генерал Сергей Суровикин?»
Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери. Мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться.
Не состоявшийся мятеж Пригожина или пора освобождать Абхазию?
Гоу-гоу, Женя, ты?
Гоу-гоу, Женя, вперед! С такими словами поддерживали того, кто вел самые кровавые бои в Украине. И что мы говорим этим абхазам и осетинам? Как появится возможность, мы вернемся туда с оружием?
Кто из абхазских бюджетников получает по 9 зарплат?
Это означает, что то или иное лицо, при всем уважении, получает 9 бюджетных зарплат. Я правильно выражаюсь, Владимир?
Именно.
В грузинском парламенте могут запретить обзывать оппонентов русскими. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Генерал Сергей Суровикин, командующий ВКС России и замкомандующего российскими войсками в Украине, задержан. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на три источника. По информации издания, Суровикин был задержан, потому что Кремль расправляется со сторонниками ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа. Как сообщает Bloomberg, Суровикина несколько дней допрашивали о связях с главой ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным. Источники важных историй заявили, что Суровикин не был задержан, его допрашивали, затем отпустили. База со ссылкой на дочь Суровикина отрицает задержание генерала. Ранее бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что по имеющейся у него информации Суровикин 3 дня не выходит на связь с собственной семьей. По утверждениям Венедиктова, невозможно связаться и с его охраной. Издание Moscow Times со ссылкой на источники, близкие к Минобороны, выступило с утверждением, что Суровикин арестован. На вопрос журналистов о том, где сейчас находится генерал, источник ответил: «Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют». Официального подтверждения этой информации нет. Ранее о предполагаемом аресте Суровикина сообщали некоторые провоенные телеграм-каналы. Блогер Владимир Романов писал, что генерала арестовали 25 июня, то есть на следующий день после завершения мятежа ЧВК «Вагнер». Другие провоенные каналы, однако, утверждают, что генерал не арестован, а лишь пишет объяснительные записки в связи с мятежом. Минобороны ничего не сообщало о судьбе генерала. Сам Суровикин в последний раз появлялся на публике вечером 23 июня. Президент России Владимир Путин в среду посетил Дербент, город в Дагестане. Официально причиной его приезда в город стало совещание о развитии туризма в России. Это первая поездка Путина после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 23-24 июня. Поездку прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Вы знаете, настоятельные рекомендации специалистов сокращаются. Вы понимаете, что в отношении главы государства, конечно, действует особый режим по понятным причинам. Но, конечно, в таких ситуациях, как в Дербенте, когда вы видели, что весь город вышел просто буквально встречать президента. Это была абсолютно такая поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. Поэтому, конечно, с одной стороны, есть настоятельные рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям в том, чтобы не поприветствовать.
На совещании о развитии туризма Путин сказал, что Запад из-за русофобии вычеркнул себя из списка туристических мест для россиян, что создало возможности для развития внутреннего туризма. Темы мятежа он коснулся, судя по официальной хронике, лишь один раз, сказав, что не сомневался в поддержке народа Дагестана. В чем выразилась эта поддержка, он не уточнил. По завершении заседания Путин, выйдя на улицу, подошел к группе из нескольких десятков человек, главным образом женщин и детей. Некоторым из них он пожал руки, а одну девочку поцеловал в щеку. Это весьма необычно для российского президента, особенно в последние годы, когда, по многочисленным свидетельствам, перед встречей с Путиным люди находились на карантине от 1 до 2 недель или же общались с ним на расстоянии, которое соблюдалось даже при спонтанных встречах. Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше автоматизированной системы управления интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Сумма контракта – 15 миллиардов долларов. Одобрение Госдепартамента не подразумевает подписание контракта или завершение соответствующих переговоров. Речь идет о продолжающейся модернизации польских сил ПВО, сообщает «Голос Америки» и «Рейтер». Интерес европейских стран к американскому вооружению возрос в связи с повышенным спросом на поставки боеприпасов, средств ПВО, средств связи, беспилотников и противотанковых ракет «Джавелин». Президент Украины Владимир Зеленский предложил начать общенациональное обсуждение новой украинской доктрины, в которой будут названы приоритетные направления будущего развития государства. По словам Зеленского, это будет доктрина «Украины-победительницы». Эта доктрина должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и нашем будущем. И нам самим, и нашим соседям, и каждому в мире. Мы нуждаемся в новой системе, новых правилах, новых возможностях, цитируют слова президента агентства «Интерфакс».
Новости представила Кэти Бутюришвили. Она вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказы» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Генерал Сергей Суровикин, известный своими хорошими отношениями с Евгением Пригожиным, может за это поплатиться. Так западные СМИ оценивают информацию о возможном задержании заместителя командующего объединенной группировкой российских войск в Украине. И добавляют, что он мог заранее знать о походе вагнеровцев на Москву. При этом в западном политическом истеблишменте не исключают масштабную чистку в рядах вооруженных сил в России, которую может прибегнуть Владимир Путин для укрепления собственной власти. Владимир Унанян с подробностями.
Мятеж Евгения Пригожина может спровоцировать массовые чистки в рядах российских вооруженных сил. Согласно поступающей противоречивой информации, первой жертвой мести президента Путина мог стать генерал Сергей Суровикин. По данным агентства Bloomberg, военные прокуроры несколько дней допрашивали замкомандующего российской объединенной группировкой войск в Украине о его связях с главой ЧВК «Вагнер». Источники агентства утверждают, что он содержится в одном месте, но не в тюрьме. О том, что генерал на данный момент не арестован, сообщают и источники российского оппозиционного издания «Важные истории», близкие Генштабу и ФСБ. Однако влиятельная британская газета Financial Times утверждает, что генерал Суровикин все же задержан, так как в Кремле не намерены прощать тех, кто тайно или явно поддержал Пригожина. В статье говорится, что пока остается неясным, был ли Суровикин задержан для допроса или уже обвинен в заговоре с мятежниками. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о местонахождении генерала Министерству обороны, так как Владимир Путин общается только с руководителями ведомства, и судьба нижестоящих чинов не входит в прерогативу президента.
Нет, к сожалению, нет. Это я рекомендую вам обращаться в Министерство обороны. Это и прерогатива министерства. Здесь все-таки нужно, понимаете, здесь речь идет, он верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником генштаба. Вот. Что касается уже структурных всех подразделений внутри министерства, это я вас прошу обращаться к министерству.
Слухи о том, что Сергей Суровикин арестован и находится в СИЗО Лефортово, появились 28 июня. Поводом стало внезапное исчезновение генерала из поля зрения. В окружении высокопоставленного военного утверждали, что не могут с ним связаться. Сам Суровикин ранее не скрывал, что симпатизирует Пригожину и его бойцам, а глава ЧВК «Вагнер» не скупился на комплименты заместителю командующего группировкой. По данным Американского института изучения войны, мятеж Пригожина так или иначе оказывает серьезное влияние на структуру российского военного командования. И уже можно говорить о масштабных чистках в рядах вооруженных сил. Так, среди прочего, российский провоенный блогер выдвигает гипотезу о том, что генштаб окутала атмосфера подозрительности. Сторонников Валерия Герасимова обвиняют в нерешительности и неудачах, а сам Герасимов якобы мог передать командование группировкой войск в Украине командующему ВДВ Михаилу Теплинскому. Если же подтвердится арест Суровикина, отмечают наблюдатели, Кремль, скорее всего, использует генерала и близких ему военных в качестве козлов отпущения, чтобы публично объяснить, почему армия и органы внутренней безопасности так плохо отреагировали на мятеж. В том, что чистки в рядах вооруженных сил неизбежны, уверены и западные политики. Показавший слабость Владимир Путин может стать более опасным, считает верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
goes out of this crisis weakened?
Понятно, что Путин выходит из этого кризиса ослабленным, но более слабый Путин представляет большую опасность. Поэтому мы должны очень хорошо осознавать последствия. Все остается неясным. Что произошло? Кто стоял за этой попыткой военного переворота или мятежа? Некоторые генералы были арестованы. Поэтому я полагаю, что Путин будет настроен на внутреннюю чистку и станет более напористым.
So I suppose that Putin will be in a cleaning mood internally and a more assertive mood.
Впрочем, с Боррелем не согласен президент Литвы. Гитанас Науседа считает, что в слабости Путина и кроется шанс закончить его авантюру в Украине и обезопасить Европу от любой агрессии со стороны России.
We have to be aware that any movements in Russian political system will be have repercussions on our security.
Мы должны осознавать, что любые изменения в политической системе России будут иметь последствия для нашей безопасности. Но я не согласен, что говорят некоторые коллеги, что сильный Путин менее опасен, чем слабый Путин. Я с этим не согласен. Мы должны двигаться вперед и быть решительными, потому что сейчас переломный момент истории. Если мы не будем решительными и сплоченными сейчас, завтра будет поздно.
Because now is a crucial moment of history. If we will be not decisive and united now, tomorrow it will be too late.
С тем, что среди российских элит сейчас царит паника, согласны многие аналитики. Мятеж Вагнера мог обернуться захватом власти в стране людьми с уголовным прошлым и очередным переделом собственности. Это способствовало массовому бегству из Москвы людей, близких к Кремлю. Но когда Пригожин повернул назад, не дойдя до российской столицы всего пару сотен километров, страх элит сменился новым, что разъяренный предательством и публичным унижением Путин в ответ начнет еще больше закручивать гайки и мстить всем, кого сочтет недостаточно лояльным. Сегодня российское руководство пытается представить мятеж как попытку Евгения Пригожина сохранить прибыльный бизнес в ущерб интересам страны. Такую версию, в частности, выдавил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. По словам депутата, за несколько дней до попытки мятежа Евгению Пригожину сообщили о необходимости ЧВК «Вагнера» подписать контракт с Минобороны. Но он не согласился.
За несколько дней до попытки мятежа Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с Минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае Вагнер не будет принимать участие в специальной военной операции. То есть не будет выделяться финансирование, материальные средства. А для господина Пригожина это основное, если не главное. Сложилось следующее. Первое. Это деньги. Второе – это глупые и непомерные амбиции. А третье – это возбужденное состояние вкупе. Все это вылилось в попытку государственной измены и обман своих боевых товарищи.
При этом, по данным источников западной прессы в российских политических кругах, в стране наступила новая реальность. События 24 июня показали, что вооруженные люди могут в любой момент подчинить своей воле всю страну. И несмотря на то, что президент Путин своими выступлениями, внезапными поездками и встречами с населением пытается показать, что кризис позади, на самом деле о неудавшемся мятеже не стоит говорить в прошедшем времени, поскольку нет оснований утверждать, что все закончилось. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Россия прилагает усилия для восстановления железнодорожного сообщения с Арменией через Абхазию. Это заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой нешуточно взбодрило политическое поле Грузии. Как именно, расскажет Ираклий Рагвеледзе.
Россия работает над восстановлением железнодорожного сообщения с Арменией через Абхазию, заявила накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мы прилагаем все усилия для реализации той масштабной дорожной карты, которая намечена. Эта дорожная карта, если можно так сказать, включает и подписанные документы на уровне глав государств и соответствующие комиссии под эгидой представителей правительств наших стран. По-моему, в ежедневном режиме делается все для того, чтобы все это реализовалось.
был ответ на вопрос журналиста из Армении. Предварительная подготовка по этому вопросу ведется давно через подконтрольные Кремлю СМИ. В начале мая президент Российской торговой промышленной палаты Сергей Катырин заявил о необходимости начала железнодорожного транзита через территорию самопровозглашенной Абхазии. Вчера российское государственное информационное агентство РИА Новости под броским заголовком «Грузия выбирает Россию в свое будущее» опубликовало объемную статью, целиком посвященную российско-грузинским взаимоотношениям. Вот цитата из материала.
Всего месяц назад мы обсуждали эпохальный проект по смычке железнодорожной ветки Решт-Астара, которая фактически создает прямой транспортный коридор из России сквозь Иран до индийского порта Мумбаи. Тогда мы вскользь упомянули и потенциал грузинского направления. Конец июня показал, что наши дипломаты и энергетики свой хлеб едят вовсе не зря, и, судя по динамике изменения импорта энергоресурсов, можно с осторожностью ожидать разморозки и других межгосударственных проектов, критически важных не только для России, но чрезвычайно выгодных для Грузии и региона в целом.
В оппозиции считают, что участившиеся заявления российской стороны свидетельствуют о скрытых переговорах с властями Грузии. Депутат Роман Гуцеридзе предложил грузинской мечте снять все подозрения по этому вопросу.
Захарова озвучила официальную позицию России, и отмолчаться по этому вопросу у правительства Грузии не получится. Необходимо незамедлительное заявление, что ничего подобного нет и не планируется. Эта дорога однозначно усилит военный потенциал России, позволив ей наладить прямое сообщение с авторитарными режимами. Реализация этого проекта будет являться поддержкой агрессивных планов России.
Реакции правительства на заявление Захарова не последовало. Единственный комментарий прозвучал из уст главы комитета по правам человека Алуды Гудушаури.
Неинтересно, что сказала там Захарова. У нашего государства есть четкая позиция по этому вопросу, которую мы зафиксировали на всех международных платформах. Мы будем и дальше предпринимать шаги, которые соответствуют интересам Грузии.
Расплывчатость формулировки парламентария лишь усилила подозрения оппозиции. По мнению депутата нацдвижения Тыны Букучава, власть собирается пойти на восстановление железнодорожного сообщения даже ценой потери репутации.
Убеждена, они, грузинская мечта, сами упрашивают Путина восстановить сообщение. Естественно, мечта готова заплатить высокую политическую цену ради интересов Путина, для которого сейчас очень важно искать альтернативные транспортные маршруты в условиях изоляции. Убеждена, что власть решится на политические жертвы, так как ведет подготовку к фальсификации выборов, что позволит удержать эту власть.
Заявила Букучава. Политолог Паата Закарешвили не согласен с этими доводами, считая, что грузинская мечта не будет стрелять себе в ногу перед выборами. Учитывая факт, что участок железной дороги от Ачамчиря до Зугдиди существует лишь на карте, даже если стороны придут к единому знаменателю, на восстановление маршрута уйдет сотни миллионов долларов и не менее 2 лет. В нынешних условиях это сводит к минимуму ведение переговоров по этому вопросу, говорит эксперт.
Когда Россию принимали в ВТО, тогда между Грузией и Россией был подписан договор об открытии границ и создании коридоров через Абхазию, через Южную Осетию. Договор существует. Тогда за спиной абхазской стороны был подписан тот договор. И они до сих пор возмущены. Думаю, что если сейчас это пойдет, Абхазии потребуют, чтобы они стали третьей стороной. Если Грузия это допустит, я думаю, это будет большой скандал в самой Грузии. И оппозиция еще больше будет наезжать на грузинских властей. Это головная борьба сейчас грузинским властям не нужна. Если они могли бы эту дорогу через Абхазию как-то открыться, вот автомобильная дорога уже есть, договор есть, главное открыть шлагбаум. Даже этого не делают.
Заявил политолог. В оппозиции не собираются снимать вопрос повестки. Завтра, 30 июня, премьер-министр Иакли Гарибашвили выступит перед парламентом с годовым отчетом. Слушания премьер-министра пройдут в режиме вопросов и ответов. И, по всей видимости, оппозиция не упустит шанса поставить главу Кабмина в неудобное положение. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
что получают в Абхазии по 7, 8 или даже 9 зарплат. Эти и другие вопросы сегодня обсуждали на заседании Кабмина самопровозглашенной республики с участием премьер-министра Александра Анквап. На заседании побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шаря.
Сегодня на заседании Кабинета министров Абхазии первым вопросом рассматривалось повышение заработной платы основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки и культуры, спорта и социального обслуживания граждан в 2023 году. После доклада по этому вопросу вице-премьера министра финансов Владимира Делба, премьер-министр Александр Анквап, который вел заседание, задал ему уточняющий вопрос.
С учетом замечаний, которые мы получили от казначейства Российской Федерации, да?
Да.
Это было замечание коллег, которые нам помогают в работе. Владимир Владимирович, так?
Именно так. После проведенных контрольных мероприятий очень обширный и масштабный план по устранению допущенных недостатков и нарушений, который мы реализуем до сегодняшнего дня. Откровенно говоря, все прекрасно об этом знают, там сложно идет работа, повторюсь, по оптимизации, по достижению этих целей. 2023 года по 2025 год доля абхазской стороны в софинансировании будет расти, поэтому я призываю всех, кто непосредственно задействован в реализации вот этого постановления, очень внимательно и предметно следить за штатной численностью, за бюджетной сетью, расходов на ее содержание. Это очень важно. Средства никто забирать не будет, но неправомерность выплат влечет за собой отвлечение собственных государственных средств, которые очень нужны и на другие цели в этой же сфере.
К сведению коллег, лишний раз освежите в памяти актуальную тему, за которую в итоге придется отвечать Минфину и вам всем по ведомству. Мы это называли понятными словами. Это не просто совмещение должностей, в итоге это хищение средств. И нельзя, когда главврач получает в месяц 90 тысяч рублей, а как мы называем в обиходе нянечка, получает 5. Наверное, совсем несправедливо. Если вспомните ковидную историю, то рядом с активнейшей работой сверхвозможности наших врачей была критика и больных, их родственников, и представителей общественности за то, что вот это самое низовое звено плохо было обеспечено деньгами. Так, Владимир Валерьевич?
Да, именно.
Или я что-то перепутал после ковида?
Да, на это обращали внимание.
Вот да. Такая диспропорция существует. Вот тут первый зам генпрокурора работает вместе с нами, да, это дорога к нему. В итоге так и будет, если мы не остановим эту практику, плохую практику. У нас же есть данные банковские, Владимир Валерьевич? Там же видно, какие бюджетники, пофамильно, да, и я в том числе, и все сидящие бюджетники, да, есть в этом перечне, сколько у нас карт. Какие мы активные держатели карт бюджетных. 6 карт, 7 карт, 8 карт. Есть рекорды, да? 9 даже. Это означает, что то или иное лицо, при всем уважении, получает 9 бюджетных зарплат. Я правильно выражаюсь, Владимир?
Именно.
Так, да?
При этом одновременно работаю в разных районах.
В разных районах. От Гагр до Гала. Это как можно успеть?
Среди прочих постановлений была пролонгирована действующая уже 20 лет аренда имущественного комплекса ресторана «Гагрипш» в Гагре фирмой «Гагрипш». «Это люди ответственные», – сказал докладчик по данному вопросу, председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава. Когда обсуждение вопросов повестки дня закончилось, Александр Анквап предложил, если у членов правительства вопросов нет, задавать их журналистам. Получилась маленькая пресс-конференция того же Беслана Кубрава. Журналистов интересовала, в частности, судьба пансионата «Самшитовая роща». Кубрава отметил, что согласно принятому на днях решению Кабмина, пансионат перешел в управление от возглавляемого им ведомства в управление службы государственной безопасности Абхазии. Пункта о смене арендатора в постановления нет, но определять его теперь вправе названная служба. Журналисты также задали вопрос, состоялся ли конкурс по приватизации дома отдыха ПСОУ. Напомним, что на заседании Кабмина в конце апреля активное обсуждение вызвал вопрос об установлении условий приватизации имущественного комплекса комплекса «Дома отдыха ПСОУ», расположенного в поселке городского типа Цандрипш Гагрского района. Кубрава рассказал, что в 2016 году был проведен конкурс между двумя соискателями на приватизацию этого комплекса, оцененного тогда 61 миллион рублей. Но победитель не выполнил условия и не выплатил необходимую сумму, тогда объект был сдан через некоторое время ему в аренду. Это не устроило проигравшего. Он обратился в арбитражный суд, и тот постановил, чтобы Госкомитет провел новый конкурс. Теперь оценочная комиссия установила стартовую цену в 150 миллионов рублей. Но премьер-министр Александр Анквап, который вел то заседание, высказал мнение, что это явно заниженная цифра, и предложил установить стартовую цену 500 миллионов рублей. Кабмин с ним согласился. Сегодня Кубрава сообщил, что была назначена дата конкурса, но заявок не поступило. Теперь надо принимать какое-то новое решение. Анквап сегодня сказал.
Главное, знаете, мысль такая простая. Вот, за бесплатно такие объекты никто никому не должен отдавать. В 10 минутах езды от границы, да, с Российской Федерацией. И что, отдать за рубль, за 2 рубля?
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В грузинском парламенте задумались о запрете на употребление оскорбительных слов и признали таковым слово «русский». Представители большинства приветствуют инициативу своего однопартийца депутата Мариам Лашхи. Оппоненты, напротив, указывают на то, что подобные ограничения являются посягательством на свободу слова. Тем продолжит Сергей Пригвадзе.
«Пока все находится лишь на уровне задумки», поясняет автор инициативы о запрете на употребление оскорбительных фраз и обязательном аргументировании определенных выражений депутат от большинства Мариам Лашхи.
«Если бы у нас были ограничения, например, на применение в отношении какого-то слова «русский», на оскорбление было бы возможно сделать замечание. Чаще всего мы слышим выкрики «русский проект», «русский закон». Политики обязаны аргументировать любое слово. Сначала я изучу эту практику, то, какая практика может успешно работать в Грузии».
Депутат от стратегии Армашина Бели Паата Манджгаладзе поясняет, что сравнение членов грузинской мечты с представителями российских властей и без закона достаточно аргументировано.
«Да, Иракли Кобахидзе заявлял, что Запад чинит беспорядки и хаос, что именно Запад поощряет насилие, тем самым Кобахидзе делает российское дело. Поэтому я и называю Иракли русским. Если Мариам Лашхи решила накладывать на меня за это санкции, естественно, я не поддержу эту цензуру».
Между тем, представители парламентского большинства подхватили эту инициативу, заявив, что в последнее время оппоненты все чаще называют их русскими. И это явно вызывает у них крайнее раздражение, на что указывает и случай, произошедший в парламенте 2 недели назад, когда исполнительный секретарь грузинской мечты Мамукам Динарадзе, оскорбленный утверждениями оппонентов в том, что он русский, заявил, что впредь будет отвечать бранными словами в адрес матерей авторов подобных заявлений. На вопрос журналистов, не считают ли в правящей партии, что ограничения в первую очередь должны будут коснуться представителей большинства, Ираклий Кадагишвили ответил, что грузинская мечта реже всех использует подобные эпитеты, а его однопартиец, вице-спикер Арчил Талаквадзе, прокомментировал инициативу, в очередной раз применив эти эпитеты в отношении оппозиции.
«На самом деле грузинская мечта не существует. Существует русский план, частью которого является радикальная оппозиция. Они были частью русского плана, когда находились у власти, и остаются ими по сей день. Любое изменение, которое рассматривает, поддерживает и принимает парламент, проводится в соответствии с евростандартами».
Лидер фракции нацдвижения Тина Бакучава утверждает, что не знакома с подобными евростандартами.
«Это больше советский пример, который вижнет это здание. Самое темное прошлое, над чем постоянно работает русская мечта. На этот раз главным лицом они избрали Мариам Лашхи. И очень жаль, что человек, который мог продолжить политическую карьеру за пределами русского режима, выбирает роль цензора».
Что касается самой инициативы, ее автор пока не уточняет, о каких конкретно механизмах зайдет речь. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кэти Бутюришвили.
Партия европейских социалистов единогласно приняла решение исключить из своих рядов грузинскую мечту. Пишет «Сова». На собрании председателей партии 29 июня обсуждались развивающиеся в Грузии события. Участники встречи в очередной раз выразили обеспокоенность в связи с политическими позициями грузинской мечты и публичными заявлениями лидеров партии. Члены партии европейских социалистов сошлись на том, что действия членов грузинской мечты выходят за рамки ценностей ПЭС. В связи с этим лидеры ПЭС предложили председателям партии немедленно разорвать все отношения с грузинской мечтой. Члены ПЭС единогласно одобрили это решение, говорится в заявлении партии. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Энал Ардзинба посетил Турцию. Как сообщили в медиа-центре абхазского МИДа, в стамбульском аэропорту Энала Ардзинба встретил полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Абидзба. Ардзинба посетил офис полномочного представителя, где прошло совещание с участием председателя Федерации абхазских культурных центров Турции Мурата Махария. В ходе совещания Ардзинба подчеркнул важность активизации работы соотечественниками в Турции, расширение международных контактов Абхазии с участием российских коллег, а также интенсификации информационной политики. Еще одну встречу Ардзинба провел в Анкаре с послом России в Турции Алексеем Ерховым. В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили об освобождении из заключения гражданина Грузии, задержанного 21 июня. Речь идет о жителе Рустави Лаше Бахтуридзе. Юго-осетинские власти обвинили его в нарушении де-факто границы. Схинвали утверждают, что он намеренно перешел разделительную линию в селе Дминиси в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня, 29 июня, его выслали за пределы республики и передали грузинской стороне. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия смогут применять оружие против грузинских дронов. В частности, юго-осетинский Кабмин внес изменения в порядок применения оружия и боевой техники при осуществлении охраны де-факто границы. Согласно новому документу, силовики теперь смогут применять оружие в отношении беспилотных летательных аппаратов для пресечения попыток нарушения границы. Конец цитаты. Соответствующим докладом на заседании правительства выступил руководитель погранслужбы КГБ Валерий Алиханты. По информации агентства РЭС, юго-осетинский Кабмин единогласно одобрил предложенные изменения. Паромное сообщение начато между Грузией и Румынией. Об этом сообщила компания-перевозчик Shipping Line. Первый паром прибывает сегодня, 29 июня, в грузинский порт Поти из Констанцы. Рейсы будут выполняться еженедельно. 190-метровый паром «Вильнюс» будет перевозить автомобили и грузовые контейнеры, а также пассажиров. Время в пути между Грузией и Румынией составит 42 часа.
С региональными новостями была Кэти Бутюришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Не состоявшийся марш Пригожина на Москву не на шутку вдохновил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он утверждает, что настала пора, цитата, «освобождать Абхазию», конец цитаты. Накануне в его партии нацдвижение призвали власти наладить отношения с Украиной. Поводом послужило вчерашнее заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что украинская победа – это исторический шанс для восстановления территориальной целостности Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Евгений Пригожин своим несостоявшимся маршем на Москву, а накануне президент Владимир Зеленский своим заявлением наполнил энергией и оптимизмом Михаила Саакашвили по поводу восстановления территориальной целостности Грузии. В соцсетях со вчерашнего дня фигурируют слова Зеленского, которые он произнес 28 июня в Раде в своей речи, приуроченной ко Дню Конституции. Он отметил, что победа Украины – это восстановление территориальной целостности не только для Киева, но и для Кишинева и Тбилиси.
Українська перемога – це історичний шанс для цілісності Грузії.
Украинская победа – это исторический шанс для целостности Грузии, и это мирный шанс.
И це мирний шанс.
Чуть ниже Саакашвили на своей странице в Facebook обнародовал фото боевого снаряда с надписью «Абхазия – це Грузия» и подписал: «Украинцы передают поздравления российским оккупантам». А до этого бывший президент призвал народы Кавказа объединиться в борьбе за свободу. Призвал он и оппозицию сконцентрироваться на борьбе против грузинской мечты и их патронов в Кремле и ознакомился со своими планами.
«Мне еще предстоит принять участие в окончательном освобождении Украины, а потом я собираюсь построить пьяцу в Сухуми».
На сдвижении вслед за заявлением Зеленского призвали грузинские власти наладить более тесные контакты с Украиной и освободить Михаила Саакашвили, который, как отметили в партии, с самого начала ставил знак равенства между победой Украины и восстановлением территориальной целостности Грузии. Он также предрекал, что Россия скоро разрушится, и у Тбилиси появится возможность вернуть контроль над Сухуми и Цхинвали. Эта тема особенно активно стала рассматриваться в стане некоторых оппозиционных сил и обществе в тот день, когда Пригожин объявил о походе на Москву. В правящей партии все это расценили как подтверждение желания коллективного нацдвижения вместе с глобальной партией войны открыть второй фронт в Грузии. Из-за этого серьезная словесная перепалка завязалась и в грузинском парламенте. Два дня назад депутат партии власти Иракли Кадагишвили, обвинив оппозицию в желании разжечь войну, тогда сказал:
«Вихилет, гоу-гоу! Женя,
гоу-гоу, Женя, вперед!» С такими словами поддерживали того, кто вел самые кровавые бои в Украине. И что мы говорим этим абхазам и осетинам? Как появится возможность, мы вернемся туда с оружием? Что мы говорим Европе? Что мы такие безответственные люди, что можем в Европе разжечь новые конфликты? Ни в коем случае.
Поэтому в грузинской мечте остались недовольны и вчерашними словами украинского президента, посчитав их наносящими вред имиджу страны. А из сегодняшних слов спикера парламента Шалвы Папуашвили следует, что у каждого своя победа, и власть грузинской мечты к ней идет своим путем.
Победа Украины в первую очередь означает победу Украины. Что касается Грузии, если вы подразумеваете восстановление территориальной целостности Грузии, то нами в связи с этим искренне заявлено, что мы будем восстанавливать территориальную целостность исключительно мирной политикой.
Реакции депутатов правящей силы в оппозиции остались недовольны, говорит беспартийный депутат Тамар Курдзая. Жаль, что заявление украинского президента так узко рассматривает какой-нибудь политик, потому что победа Украины означает поражение России, а поражение России означает, что проблема оккупированных территорий Грузии легче разрешится мирным путем. К сожалению, в этом направлении госструктуры даже не работают. Недовольны позицией грузинской мечты и профессиональных кругах, власть проигнорировала призыв президента Саломы Зурабишвили 26 июня о созыве совбеза, так же, как и рекомендацию обратиться к абхазам и осетинам с просьбой не опасаться Тбилиси, как бы ни завершился военный мятеж в России. Рассматривать разные сценарии, в том числе военные, считает нормальным магистр стратегических исследований один из руководителей НПО «Гражданская идея» Георгий Шаишмилашвили. Ненормальным считает то, как на это реагируют власти.
Любая, тем более маленькая страна имеет историческую модель выживания, стратегическую культуру. Иначе грузины не дожили бы до сегодняшнего дня. Эта модель состоит в том, что когда у твоего большого соседа есть проблемы, ты воспользовался этим. Это происходит на уровне инстинктов. Потому считаю, что не стоит удивляться таким обсуждениям. Возможно, да, часть общества, специалистов безопасности, являются алармистами. Возможно, являемся чуть-чуть параноиками, поскольку
поскольку наблюдаем и анализируем действия противника, но потому и существуют в государстве Советы Безопасности другие профильные структуры, чтобы своими заявлениями, пояснениями нейтрализовали так называемые навязчивые идеи.
Сказал Шаиш Мелашвили 26 июня в утреннем эфире грузинской службы «Радио Свобода». Люди, думавшие, что все зависит от России, очень глубоко ошибаются, считает Паата Закарейшвили, конфликтолог, бывший госминист по вопросам гражданского равноправия и примирения. Он считает ошибкой то, что часть политиков и общества забывают, что у Грузии конфликт не только с Россией, но и межэтнические – грузино-абхазский и грузино-осетинский.
Эти люди из оппозиции, они уже много дров наломали до 2008 года. И, к сожалению, так ничего не научились, к сожалению. Этим пользуются очень, скажем так, нечестно грузинские мечта, которые ничего не делают, и все проблемы сваливают на бывших властей. Эти оба власти, и бывшие, и нынешние, они очень нечестно работают с обществом, что на друг друга сваливают проблемы, они видят, что надо вести диалог с абхазскими, с осетинскими сторонами, изучать их страхи, опасения, их надежды и предлагать им постоянно предлагать им те разные ситуации, сценарий, который складывается вокруг нас. Как раз поход Пригожина на Москву, конечно, это очень интересный фактор, чтобы заново начать дискуссию, то, что между нами происходит с абхазами, с осетинами. Видно, что Россия слишком слаба. Пригожин, может быть, проиграл, но вряд ли Россия от этого выиграла. То есть Россия показала, сколько она не государство сам по себе.
Конфликтолог Закарейшвили обращает внимание на то, что все соседние государства России, Китай, Казахстан, Турция, Азербайджан, усилили свои позиции.
Поэтому я думаю, что диалог должен быть и на уровне Тбилиси-Сухуми, Тбилиси-Скинвали и объяснить им, что на что они рассчитывают, когда Россия явно так на глазах оказывается голой.
Что же касается победы Украины в войне и слов украинского президента.
Зеленский не имеет представления и не должен иметь представления о грузинских конфликтах. Он говорит честно, откровенно и так искренно. И я тоже с ним согласен, что победа Украины создаст новый контекст. Но этот новый контекст должны реализовать грузины и абхазы, грузины и осетины, но никто другой.
По мнению конфликтолога Пааты Закарейшвили, для большей гарантии безопасности в этом процессе к прямому диалогу можно подключить Евросоюз, НАТО, Турцию, но не забывать главное.
Самое главное проблема Грузии, что мы всегда думаем, что кто-то против нас или кто-то нам поможет. А мы никто, мы ничто, мы ни на что не способны. Должны прекратить вот этот инфантилизм, наконец-то уже 30 лет прошло независимости у нас, и должны самим решать мирным путем найти общий язык с абхазскими и осетинскими сторонами.
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрела две жалобы гражданина Абхазии Петра Винокурова на решение Сухумского городского суда, который лишил его собственности и передал право на владение двумя его домами Игорю Дойче и его сестре Ирме Дойче. Коллегия судей признала оба эти решения незаконными и отменила их, ну а дела направила на новое рассмотрение. Елена Заводская расскажет больше.
Весь послевоенный период суды Абхазии рассматривают жилищные тяжбы. В Абхазии создан удобный механизм для фактического отъема жилья по праву приобретательской давности. Можно заявить суду, что дом бесхозный, что претендующий на него человек оплачивает коммунальные платежи и содержит дом в порядке. Можно устроить так, что городская администрация поддержит требования, а суд не станет разбираться в деталях. И вот уже дом обрел нового хозяина. При этом бывший хозяин даже не подозревает, что его дом больше ему не принадлежит. Именно так все и было в данном случае. Петр Винокуров является гражданином Абхазии. Родился и вырос в Сухуми. Будучи пенсионером, сейчас живет у дочери в подмосковной Балашихе. Всегда был прописан в Сухуми по улице Железнодорожная, дом 25. Этот дом принадлежал его отцу. В нем Винокуров жил с родителями, а после смерти отца оформил его на себя по наследству. Сегодня этот дом признан полностью разрушенным, но к нему была пристройка, в которой в настоящее время поселилась Ирма Дочия. Соседний дом номер 27 по этой же улице Петр Винокуров приобрел в 2006 году по договору дарения у своего соседа Станислава Булатова. На момент приобретения это был жилой дом с окнами, дверями, светом, водой и мебелью. Поскольку Винокуров в этом доме не проживал, его раскурочили, сняли окна и двери, вынесли всю мебель. Сегодня в этом доме проживает Игорь Дочия, который утверждает, что заселился в пустующий дом и оформил его на себя по приобретательской давности. В обоих этих делах и судебных процессах участвует юрист городской администрации Аслан Дочия. Он поддерживает требования брата и сестры Дочия, которым суд передал дома Винокурова. Игорь Дочия также утверждает, что содержит дом в надлежащем порядке, при необходимости ремонтирует его, оплачивает все коммунальные платежи. С этим не согласна адвокат Винокурова Марина Цугба. Она считает решение судьи Сухумского городского суда, прекратившего право собственности Петра Винокурова по иску Сухумской администрации, незаконным и подлежащим отмене.
В суде истец и дочь заявил, что с 2007 года проживает по улице Железнодорожная, 27. За время проживания оплачивает коммунальные платежи. При необходимости проводит текущий капитальный ремонт и спора с другими лицами не имеет. Однако данные обстоятельства не соответствуют действительности. В связи с тем, что мой подзащитный не был надлежаще извещен о рассмотрении дела, он не имел возможности участвовать и представить доказательства. В кассационной жалобе прилагаются такие доказательства, как фотография жилого дома, в котором отсутствуют окна, двери, подтверждает о том, что никакого текущего ремонта в данном доме нет. Факт оплаты коммунальных платежей не подтвержден ничем. Значит, в доме отсутствует водоснабжение, и с 2010 года в доме нет освещения, поэтому он и не оплачивает соответствующие коммунальные платежи.
Но, по словам Марины Цугба, есть справка из налоговой службы, которая подтверждает, что земельный налог Винокуров оплачивал все эти годы. Он также обращался в администрацию города и заявлял о том, что является собственником домов и просит не оформлять их на посторонних людей, указывал свои контактные данные. Последнее такое обращение он оставил в 2015 году. На процессе не присутствовали ни Игорь Дочия, как истец, ни представитель городской администрации, поэтому суд заслушал только адвоката Марину Цугба. Подводя итог, скажем, в 2020 году судья Сухумского городского суда Милана Джинджоли удовлетворила иск Игоря Дочия о признании за ним права собственности на дом Винокурова по адресу улица Железнодорожная, дом 27, в силу приобретательской давности. В 2019 году судья Сухумского городского суда Астамур Тванба удовлетворил иск администрации города Сухум о прекращении права собственности Петра Винокурова на жилой дом по адресу город Сухум, улица Железнодорожная, дом 25, в связи с гибелью недвижимого имущества, разрушением дома. Сегодня две коллегии судей Верховного суда рассмотрели жалобы на эти решения, признали их незаконными и отменили. Дела направили на новое рассмотрение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Абхазские СМИ-блогеры на этой неделе пишут о сосуществовании криминальных авторитетов и туристов в Гудауте, анализируют соглашение о восстановлении Сухумского аэропорта и рассказывают о ситуации с потреблением наркотиков в самопровозглашенной республике. Анаит Гагарян с обзором абхазской прессы.
Информационное агентство «Абсадгил.Инфо» пишет о выездном совещании министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут в отделе внутренних дел по Гудаутскому району. Новый глава ведомства подчеркнул, что в последние годы в районе активно развивается туризм. Все больше людей приезжает в Гудауту для отдыха, что, безусловно, усиливает и без того ощутимую нагрузку на личный состав милиции. Он поручил предпринять все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности защиты граждан и туристов в период курортного сезона. На территории у вас проживают криминальные авторитеты. Знаете прекрасно. Задачу по ним отдельно я сказал. Ее необходимо выполнять. Если будут нарушаться правила, которые установлены, будут большие проблемы. Люди, пребывающие в районе и приезжающие на территорию района, должны себя чувствовать комфортно. Не должны ощущать, что им что-то может угрожать, потому что первостепенная ваша задача – обеспечение правопорядка среди наших граждан и лиц, приезжающих с целью отдыха, сказал Киут. Он подчеркнул, что поведение каждого милиционера влияет на общий имидж правоохранительной системы и ее восприятие гражданами. Министр отметил, что в последнее время в социальных сетях граждане жалуются на сотрудников госавтоинспекции, которые останавливают автомобили туристов без имеющихся на то причин. Экономист Ахра Аристава на своей странице в Facebook высказал мнение по поводу соглашения по Сухумскому аэропорту, подписанного недавно между правительствами Абхазии и России. Соглашение по аэропорту ничего общего с частно-государственным партнерством не имеет. Это больше похоже на то, что иностранный инвестор нанял правительство решать все вопросы в свою пользу, отнимать земельные участки, предоставлять льготы на 25 лет, предоставлять все разрешения быстро и так далее. Наше правительство должно вроде защищать интересы граждан Республики Абхазия, то есть прямо участвовать в проекте, создавать совместное предприятие с долевым участием, обеспечить защиту прав граждан страны, гарантируя на участие в прибыли, также путем сокращения расходов на правительство, обеспечивать вложение средств совместно с инвестором в проект. Но этого ничего нет. Предложение нашего Кабмина по аэропорту, по апартаментам, по энергетике показывает, что современных альтернативных подходов у них нет. Современные методы решения проблем, по словам Аристава, требуют проведения реформ, принятия новых законов. А как делает Кабмин сейчас, раздавая льготы, передавая собственность граждан просто в аренду? Нашему народу от таких устаревших методов пользы не будет никакой. Агентство «Абснепресс» пишет о Международном дне борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня. Главврач Республиканского наркологического диспансера Ирма Ануа в интервью агентству рассказала об особенностях работы с зависимыми от наркотиков и алкоголя людьми. На вопрос, какие виды наркотиков сейчас в ходу в Абхазии, она ответила: «Марихуана в ходу у нас всегда, из опиатов популярен метадон, а из стимуляторов – мефедрон. Что касается маковой соломки, то этого наркотика стало меньше». Она уточнила, что лечение зависимости от метадона очень насыщенное, требуется много различных препаратов и процедур, проводится мощная детоксикация и снятие ломки. Что касается мефедроновой зависимости, то она не требует сильной детоксикации, но от этого наркотика очень сильные нарушения психики, которые требуют серьезной психиатрической реабилитации. Поэтому говорить о том, что один вид наркотиков менее опасен, чем другой, нельзя. От употребления каждого вещества свои последствия, и все они тяжелые, пояснила врач. Школьники не состоят на учете в диспансере, но это, по ее словам, не означает, что их нет. В основном они употребляют марихуану и таблетки, например, пригабалин. Другие наркотики, как правило, присоединяются позже, так как сделать себе укол намного сложнее и страшнее, чем покурить или принять таблетку. Кстати сказать, внесение в список запрещенных препаратов той же лирики заметно сократило ее употребление среди молодых людей, сказала Ирма Ануа. Агентство социальной информации пишет, что согласно данным УКОН МВД Республики, в этом году в стране уже было зарегистрировано 48 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а к административной ответственности привлекли 217 человек. При этом число наркозависимых в стране растет. Согласно данным Министерства здравоохранения Абхазии, в 2022 году на учете в наркологическом диспансере находились 1126 человек с наркотической зависимостью, а по информации Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии от 1 января текущего года в стране наркотики употребляют более 1300 человек. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Грузинскому обществу нужен был конкретный ответ на вопрос, берет ли страна грех на душу, невольно помогая российскому вторжению в Украину. И вот, наконец-то, ответ получен, считает грузинский блогер Тенгиз Аплотия.
Итак, тема, которую активно мусолили практически с первого дня начала войны в Украине, похоже, что закрыта. Грузия не принимает участие в помощи России в обходе санкций. Теперь это уже официально. Теперь это не заверение грузинской мечты, которую смело можно игнорировать, исходя из их, мягко говоря, подмоченной репутации. Теперь это официальная позиция западного мира, которую во время визита в Тбилиси подтвердили представители США и ЕС по вопросам санкций. Два ирландца, один от имени Америки, второй Европы, О'Брайен и О'Салливан, провели в столице Грузии ряд встреч и, наконец, дали местной заинтересованной публике ответ. Немного общий, уклончивый, с большим количеством воды, но все же вполне ясны. Плохо, что Тбилиси не вводит своих санкций, но мы понимаем местную специфику, а главное, страна не помогает России обойти санкции. Что ж, спасибо ирландскому дуэту, что снял тяжелую ношу с плеч грузинской общественности. Ощущение того, что мы живем в стране, которая, возможно, помогает армии насильников и детоубийц убивать украинцев, не из приятных. Вообще же о том, что Грузия стала коридором по обходу санкций для Москвы, говорят уже давно. В первую очередь в этом виноват премьер-министр Иракли Гарибашвили, который, как правило, сперва говорит, а потом думает, и то в лучшем случае. Как правило, просто говорит, несет несусветную чушь, и вообще ни о чем не думает. В первые дни войны он заявил, что Грузия не присоединяется к санкциям против России, вызвав шок внутри страны, недовольство в Киеве и бурный одобрям с Москвы. Заявление было не только циничным на фоне уничтожения украинских городов, но и неточным. Грузия не ввела против России своих собственных санкций по понятной причине, Россия бы их просто не заметила. Но при этом Грузия полностью присоединилась к международным санкциям, в первую очередь к финансовым. Можно было подумать, что кто-то в правительстве укажет премьер-министру на эту фактическую ошибку, и он ее исправит. Но что-то исправить – это не про Ираклия Гарибашвили. Он упорно продолжал говорить «мы не присоединяемся к санкциям», и с каждым разом его речи становились ужаснее и ужаснее. В сложившейся ситуации, а также зная редчайшую жадность и беспринципность мечтунов, никто не усомнился в том, что они будут помогать России обходить санкции. Масло в огонь подозрений подливала и Москва, которая как будто назло нахваливала грузинское правительство на все лады и на всех уровнях, начиная Маргоши Симонян, заканчивая Сергеем Лавровым. Об участии Грузии в схемах по обходу санкций говорили почти все, от местной оппозиции до влиятельных западных СМИ. Иностранным журналистам, не очень разбирающимся в местной специфике, сложно было не поверить в это, видя многокилометровые очереди грузовиков на российско-грузинской границе. Они ведь не в курсе, что такие заторы на Ларсе имеют место более или менее всегда, и это вполне может никак не связано с санкциями. Однако при этом официально Грузию никто ни в чем не обвинял. Более того, посольство США в Грузии, Госдепартамент и различные структуры ЕС всегда говорили, у нас нет данных по поводу того, что Тбилиси помогает России. Страсти вокруг этого вопроса в очередной раз накалились после того, как Россия открыла воздушное сообщение и отменила визы для граждан Грузии. Вот лишнее доказательство того, что Грузия участвует таки в обходных схемах. Хотя на самом деле это решение Путина не связано напрямую с транзитом. В логистике важны грузовые автомобили и суда, а не пассажирские самолеты. Ну а снятие виз для граждан Грузии вообще не имеет никакого отношения к санкциям. Так или иначе, в последнее время ситуация вокруг этой темы накалилась. Обществу нужен был конкретный ответ на вопрос, так берет или нет страна на душу грех, помогая серийным убийцам. Грузию время от времени упоминали в перечне стран, заподозренных в помощи России, хотя не всегда и не в качестве главного участника, скорее транзитера, ответственность которого все же второстепенна. Транзит – вещь тонкая. Государство-транзитер не отвечает за содержимое груза и даже не имеет права на его досмотр без наличия конкретного подозрения. Что ж, теперь разговоры на эту тему можно прекратить. Два ирландца все расставили по своим местам. Более того, они, по сути, позволили Грузии осуществлять параллельный импорт товаров, не попавших под санкции. И для мечтунов это действительно важная тема. Если посмотреть статистику, то экспорт из Грузии в Россию вырос почти на 20%. И эта цифра наводит на нехорошие мысли. Но на самом деле весь этот рост процентов на 90 связан с массовой покупкой россиянами подержанных автомобилей в Грузии. Практически весь параллельный импорт из Грузии в Россию – это как раз автомобили. Более того, рост экспорта из Грузии в Армению, Казахстан и Кыргызстан – это тоже подержанные автомобили с руставского рынка. Даже при большом желании это невозможно квалифицировать как нарушение санкций. И самое главное, даже если представить себе, что Грузия действительно является коридором для обхода санкций, то она последний участок. А вот с первым большая беда. Европейские компании изловчились находить схемы и с удовольствием обеспечивают Россию всем необходимым, в том числе электроникой для ракет. Если на этой стороне предположительного коридора Грузия, то на той Европа, Штаты, Тайвань и все они в деле. Крупнейшим транзитным коридором для России стала вовсе не Грузия, а члены ЕС – Литва и Латвия. А о вовлеченности в обход санкций эстонского бизнеса, с сожалением, говорила и президент Эстонии Кая Каллас. Уверен, все обо всем догадываются. Например, о том, как крупным поставщиком вина в Россию стала великая винодельческая держава Латвия. О том, каким образом всего за год Казахстан совершил технологическую революцию и обзавелся сотнями заводов, которым позарез нужны чипы. Те самые чипы, которые по странному стечению обстоятельств можно использовать в российских ракетах. Какое совпадение, кто бы мог подумать. Весь мир встал в позу дурачка, искренне не понимающего, что Казахстану столько чипов может потребоваться лет так через 200, и то, если повезет. Но ничего личного, просто бизнес. Кому есть дело до убитых украинских детей? На этом фоне Грузия действительно выглядит довольно-таки прилично, с ее Тойотами и Мерседесами 10-летнего возраста. И ирландский дуэт это подтвердил. Как говорится, мечта мне враг, несомненно, но истинно дороже.
Это был грузинский блогер Тенгиз Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.